На следующее утро он снова был в Базеле. Теперь он решил изменить тактику, пойти в полицию не с утра, а к вечеру. Вряд ли можно придраться за такое небольшое опоздание. В списке Биндера значилось несколько базельских адресов. Правда, иммигрантов здесь было больше, чем в любом другом швейцарском городе, но все же он решил попытаться заработать хоть что-нибудь. Он начал с обхода пасторов, почти не сомневаясь, что они не донесут на него. Первый пастор немедленно выставил его за дверь, второй дал бутерброд, третий — 5 франков. День оказался удачным. К 12 часам он заработал 17 франков. Нужно было избавиться от последних флаконов духов и туалетной воды на случай новой встречи с таможенником Франсуа. Сбыть что-нибудь пасторам очень трудно, зато в других местах дело пошло. К 4 часам чистый доход составил 28 франков. Керн зашел в католическую церковь, более безопасного места для отдыха нельзя было придумать. 2 последние ночи он совсем не спал. В пустой церкви царил полумрак, пахло ладаном и свечами. Керн присел на скамью и написал письмо доктору Беру. В письмо он вложил деньги и записку для Рут. Заклеив конверт, спрятал его в карман. Потом, чувствуя огромную усталость, медленно сполз на подставку для колен, положил голову на пюпитр. Хотелось хоть немного отдохнуть. Через минуту он спал. Проснувшись, Керн не сразу понял, где он находится. Хлопая глазами, уставился на красный свет вечного огня и постепенно очнулся. Когда же сзади послышались шаги, его голова мгновенно прояснилась. По среднему проходу медленно шел священник в черной сутане. Остановившись рядом с Керном, он вгляделся в него. Из осторожности Керн молитвенно сложил руки. «Простите, не хотел вам помешать», — сказал священник.
«А я как раз собирался уходить», — ответил Керн.
«Я видел вас из ризницы. Вы здесь уже целых 2 часа. Вероятно, молились о чем-нибудь особенно важном».
«О да», — сказал Керн, растерявшись на мгновение, но тут же овладев собой.
«Вы здешний человек?» — спросил священник, взглянув на чемодан Керна.
«Нет, не здешний».
Керн посмотрел на священника. Тот как будто бы внушал доверие. «Я эмигрант, и сегодня ночью должен перейти границу. В этом чемодане вещи, которые я продаю».
У него остался флакон туалетной воды, и внезапно ему пришла в голову идиотская мысль продать ее священнику прямо здесь, в церкви. Это казалось невероятным, но он давно уже привык к невероятным вещам. «В частности, туалетная вода, — сказал он, — очень хорошая и очень дешевая, так сказать, распродажа остатков». Он хотел было открыть чемодан, но священник остановил его жестом. «Не надо. Я вам и так верю. Не станем уподобляться менялом в храме. Я рад, что вы так долго молились. Пойдемте в ризницу. Есть у нас там небольшой фонд вспомоществования нуждающимся верующим».
Керн получил 10 франков. Он почувствовал легкий стыд, но это быстро прошло.
10 франков.
Значит, он и Рут смогут проехать еще несколько десятков километров по французским железным дорогам. «Похоже, полоса неудач миновала», — подумал он. Он вернулся в церковь и помолился теперь уже по-настоящему, хотя и не зная толком, кому. Сам он протестант, отец еврей. И вдруг он стоит на коленях в католической церкви. Но он решил, что в подобные времена в небесах, вероятно, тоже немало всякой путаницы, и предположил, что слова его молитвы пробьют себе верный путь. Вечером Керн уехал поездом в Женеву. В дороге он разволновался, ему почему-то начало казаться, что Рут выпишут из больницы раньше, чем предполагалось. Прибыв утром на место и сдав чемодан на хранение, он отправился прямо в полицию, где заявил, что только что его выдворили из Франции. Ему поверили, ибо при нем было распоряжение о высылке из Швейцарии, подписанное всего несколькими днями раньше. День он провел в участке, а ночью его перевели через французскую границу близ колонии. Он немедленно явился на французскую таможню.
«Войдите», — сказал заспанный чиновник. «Там уже есть один. Около 4 пошлем вас обратно».
Керн вошел в указанное ему помещение.
«Фу,
Фокт!
— удивленно воскликнул он. — Как вы сюда попали?
Фокт пожал плечами. — Снова осаждаю швейцарскую границу. — И это с тех пор, как вас отвезли на Люцернский вокзал? — Именно с тех пор.
Фокт плохо выглядел. Он заметно отощал, и кожа его походила на серую оберточную бумагу.
«Не везет, да и только», — сказал он. «Никак не сяду в тюрьму, а ведь ночи стали такие холодные, просто не втерпешь».
Керн подсел к нему. «Зато я посидел в тюрьме», — сказал он, — «и очень рад, что опять на воле. Вот как бывает в жизни». Жандарм принес им хлеба и немного красного вина. Они поели и тут же на скамье заснули. В 4 утра их разбудили и доставили к границе. Было еще совсем темно. Вдоль дороги бледно мерцали поля, покрытые инеем. У Фокта зуб на зуб не попадал. Керн снял с себя свитер. «Вот, наденьте, я не замерзну».
«Правда, не замерзнете?»
«Правда».
«Молодо потому что», — сказал Фокт. «В этом все дело».
Он натянул на себя свитер.
«Верну его вам через 2-3 часа, как только взойдет солнце».
Недалеко от Женевы они расстались. Фокт хотел пробраться через Лозанну вглубь Швейцарии. Находясь вблизи от границы, он не мог рассчитывать на тюрьму, его все время перебрасывали туда и обратно. «Оставьте свитер себе», — сказал Керн.
«Ни в коем случае, ведь это целое состояние. У меня есть второй. Подарок священника Венской тюрьмы. Он лежит у меня в камере хранения в Женеве».
«Это правда?»
«Конечно, правда. Синий свитер с красной каймой. Теперь поверили?»
Фокт улыбнулся и достал из кармана тонкий томик стихов Гельдерлина.
«Возьмите взамен».
«Но ведь стихи нужны вам больше всех свитеров», — сказал Керн.
«Не беспокойтесь. Эту книжечку я знаю почти целиком наизусть».
Придя в центр Женевы, Керн 2 часа поспал в церкви и ровно в 12 был у главного почтамта. Он понимал, что Рут еще не могла приехать, но все-таки прождал до 2 пополудни. Затем заглянул в адресный список Биндера. Ему снова повезло. Заработав к вечеру 17 франков, он пошел в полицию. Была беспокойная субботняя ночь. К 11 в участок доставили 2 мертвецки пьяных мужчин. Они заблевали пол и затем принялись распевать песни. К 1 часу ночи в камере было уже 5 человек. В 2 привели Фокта.
«Прям чертовщина какая-то», — меланхолически произнес он. «Но зато я опять встретил вас, и на том спасибо».
Через 1 час за ними пришли. Ночь была холодна, мигавшие в небе звезды сегодня казались особенно далекими. Ясный полумесяц походил на расплавленный металл. Жандарм остановился. «Здесь свернете направо, а затем...» «Знаю», — прервал его Керн. «Дорога мне знакома». «Тогда всего хорошего». Они пошли дальше через узкую полоску ничейной земли между обеими границами. Вопреки ожиданиям, в эту ночь их не отправили обратно, а привели в префектуру, сняли протокол и накормили. Через 1 сутки их выслали в Швейцарию. Стало ветрено и пасмурно. От усталости Фокт еле держался на ногах. Он почти не разговаривал и, казалось, впал в полное отчаяние. Удалившись на некоторое расстояние от границы, они заночевали в стоге сена. Фокт проспал до утра, как убитый. Проснувшись с восходом солнца, он даже не пошевельнулся, а только открыл глаза. Глядя на эту тощую, неподвижную фигуру в тонком плаще, на этот маленький остаток человека с широко открытыми и спокойными глазами, Керн почувствовал, как все внутри его переворачивается. Они лежали на пологом склоне, откуда открывался вид на утренний город и озеро. Дым из труб поднимался вверх, смешиваясь со свежим воздухом, навевая представление о тепле, уюте, домашнем завтраке и теплой постели. Озеро, чуть волнуясь, подмигивало им тысячами глазков. Фокт смотрел молча на легкий плывущий туман, как бы вдыхаемый солнцем и растворяющийся в его лучах. Сквозь клочья облаков медленно проступал сверкающий массив Монблана, словно светлые стены некоего высоченного гигантского небесного Иерусалима.
Около 9 часов они тронулись в путь и, войдя в Женеву, пошли вдоль озера. Через некоторое время Фокт остановился. «Посмотрите-ка на это», — сказал он. «На что?» Фокт указал на пышное дворцового типа здание, расположенное в большом парке. Могучее строение светилось на солнце, как неприступный замок, как цитадель нерушимой, прочной, навек налаженной жизни. Великолепный парк переливался золотом и багрянцем осенней листвы. В просторном дворе выстроились вереницы автомобилей. Толпы веселых и довольных людей входили в здание и выходили из него. «Чудесно», — сказал Керн. «Можно подумать, что там живет швейцарский кайзер». «Разве вы не знаете, что это?» Керн отрицательно покачал головой. «Это дворец Лиги Наций», — сказал Фок голосом, полным печали и иронии. Керн удивленно взглянул на него. Фокт кивнул в знак подтверждения. «Вот место, где годами толкуют о нашей судьбе. Все никак не решатся, дать ли нам документы и снова сделать из нас людей, или же не давать». От автомобильной стоянки отъехал открытый кадиллак и бесшумно устремился к воротам. В нем сидело несколько элегантных молодых людей и очень хорошенькая девушка в норковой шубке. Они смеялись и, на ходу, обменявшись приветствиями с пассажирами другой машины, договорились позавтракать в ресторане над озером. «Да», — сказал Фок, немного погодя, — «теперь вы понимаете, почему все это так долго длится?» «Понимаю», — ответил Керн. «Безнадежное дело, вам не кажется?» Керн пожал плечами. «А куда им, собственно, торопиться?» Подошедший привратник подозрительно покосился на них.
«Вы ищете кого-нибудь?»
«Нет, мы никого не ищем», — ответил Керн.
«Что же вам тогда надо?»
Фокт поглядел на Керна. В его усталом взгляде мелькнуло подобие иронии.
«Ничего нам не надо», — сказал он привратнику. «Мы просто туристы. Обычные странники, бредущие по земле Божьей».
«Тогда уж лучше идите дальше», — сказал привратник, которому то и дело мерещились сумасшедшие анархисты.
«Да», — сказал Фокт, — «это, пожалуй, лучше».
На Рю де Монблан они разглядывали роскошные витрины. Перед ювелирным магазином Фокт остановился.
«Здесь я распрощаюсь с вами».
«Куда вы пойдете?» — спросил Керн.
«Недалеко. Войду в этот магазин».
Керн уставился непонимающим взглядом на витрину. За зеркальным стеклом на сером бархате искрились бриллианты, рубины и изумруды.
«Думаю, здесь вам не повезет», — сказал он.
«Ювелиры издавна славятся каменными сердцами. Может быть, потому что постоянно возятся с камнями? Ничего они вам не дадут».
«А я ничего и не хочу от них. Просто украду что-нибудь».
«Что?» Керн недоверчиво посмотрел на Фокта. «Вы это серьезно? При нынешнем вашем состоянии вы далеко не убежите».
«Я и не стану бежать, наоборот».
«Ничего не понимаю», — сказал Керн.
«Сейчас поймете. Я все точно взвесил. Для меня это единственный шанс перезимовать в тюрьме. За такую кражу мне дадут по крайней мере несколько месяцев. Другого выхода нет. Как видите, силы мои основательно подорваны. Еще 2-3 недели шатания через границу, и я готов. Вот почему».
«Ну, послушайте», — начал было Керн.
«Заранее знаю все, что вы скажете».
Вдруг лицо Фокта словно распалось на куски, точно оборвались какие-то скреплявшие его нити.
«Я больше не могу», — пробормотал он. «Прощайте».
Керн понял, что удерживать его бессмысленно. Он пожал ослабевшую руку Фокта. «Надеюсь, вы скоро поправитесь.
И я надеюсь. Здесь довольно приличная тюрьма».
Фокт подождал, пока Керни удалился на некоторое расстояние, затем вошел в магазин. Керн остановился на углу и, будто ожидая трамвая, следил за входной дверью. Вскоре из магазина выскочил молодой человек и опрометью побежал куда-то. Вскоре он вернулся с полицейским. «Пусть он хоть теперь немного успокоится», — подумал Керн и пошел дальше.